Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Мы вновь вместе с вами на волнах православного радиоканала «Воскресение» в студии Владимир Блохин, и мы продолжаем цикл занятий, посвященный истории Элладской православной церкви. Эта церковь существует сегодня в рамках современного греческого государства и ведет свою историю, собственно говоря, с XIX века, когда Греция стала независимой от Османской империи, причем это было первое государство, независимое от турок на Балканах, и вместе с этим политическая независимость была сопряжена и с получением церковной автокефалии. В 1833 году в Греции появилась собственная Элладская православная церковь, управление которой строилось сообразно декларации, выпущенной правительством в 1833 году. Я еще раз повторю основные положения этой декларации, потому что они были решающими в дальнейшей судьбе церкви и фактически определили ее положение в государстве с того времени и практически вплоть до сегодняшнего времени. Во главе греческой церкви высшая церковная власть находилась под контролем греческого короля. Помимо этого, высшая церковная власть принадлежала Священному Синоду, возглавлял который, повторяю, король. Синод состоял из 5 членов архиереев первоначально. Правительство обладало правом ввести в Синод дополнительных заседателей. Окончательное решение Священный Синод Греции мог выносить только при участии королевского прокурора-представителя. Во всех внутренних делах церковь и Синод действовала независимо от мирской власти. Однако все дела решались с одобрения правительства. Не случайно поэтому говорят о том, что фактически декларацией 1833 года вся правящая власть в Элладской церкви была предоставлена королю, а церковь, соответственно, всецело стала зависеть от государства. Вполне справедливо многие исследователи проводят параллель между Элладской православной церковью XIX века и Русской православной церковью синодального периода. Так же, как в Греции во главе церкви стоял синод во главе с королем или королевским прокурором, представителем этого короля, то есть светской властью, и эта светская власть фактически имела последний голос, окончательный голос в решении всех церковных дел. Также и в России на протяжении XVIII-XIX веков во главе церкви русской стоял синод, который возглавлялся не патриархом, а оберпрокурором, то есть светским лицом, чиновником, который был представителем российского правительства, российского императора, можно сказать, и с одобрения которого тоже решались все церковные дела. И вот это подчинение церкви государству, оно, конечно, далеко не однозначно трактуется, понимается, оценивается, и далеко не всегда это приносило, так сказать, благие результаты. Давайте посмотрим подробнее, как это происходило в возрожденном греческом королевстве. Прежде всего, необходимо сказать несколько слов о правомерности той самой автокефалии, которая также была заложена в декларации 1833 года. Константинопольский патриарх, впрочем, как и все остальные поместные православные церкви, существовавшие на тот момент, оценил провозглашение самостоятельности Элладской церкви как антиканоническое, нарушающее церковные уставы. Произошел разрыв Элладской церкви с православной полнотой и прежде всего с Константинополем, продолжавшийся 17 лет. Молитвенное и евхаристическое общение было приостановлено в силу вот этого антиканонического решения. Но здесь нужно воздать должное уважение Элладским епископам, так их мы будем называть, понимая под этим термином элладские епископы, то самое духовенство, которое проживало уже не на территории Османской империи, в греческих кварталах, в греческих общинах, а то духовенство, которое, собственно говоря, жило на территории Греции. Так вот, элладское духовенство за годы разрыва не произвело ни одной архиерейской хиротонии. То есть само духовенство очень ответственно и со скорбью отнеслось к этому церковному нестроению и, по большому счету, было само заинтересовано в официальном признании Константинополем своей церковной автокефалии. Ситуация разрешилась к 1850 году, когда на Константинопольском соборе церковном патриарх Анфим утвердил самостоятельность церкви в греческом государстве и издал по этому поводу специальный томос и официально известил все остальные поместные православные церкви. Поэтому датой автокефалии Элладской церкви все-таки принято считать не 1833 год, когда была издана декларация, а 1850-й. То самое время, когда эта автокефалия стала носить прежде всего и юридический характер, и, самое главное, узаконенный церковными нормами, церковными канонами. В 1852 году была проведена административная реформа, первая в истории самостоятельной Элладской церкви. Все греческое королевство было разделено на 24 епархии, одна из которых, Афинская, была возведена в степень митрополии. 9 носили статус архиепископий, остальные — степень епископий. В 1856 году все епархии были разделены на приходы. Во второй половине XIX века произошло некоторое расширение канонической территории Элладской церкви. За счет присоединения паствы, которая проживала на Ионических островах, и области Фессалии на территории Балкан. Говоря об устройстве и о состоянии церкви в греческом королевстве в XIX столетии, следует сказать еще несколько слов о богословском образовании. Здесь Греция тоже занимает, ну, определенные первенствующие позиции в связи с тем, что до XIX столетия в греческой среде, и если мы говорим о церкви, то в греческой духовной среде, не существовало ни одного специализированного духовного богословского учебного заведения. С падением Византии все греческие духовные школы сошли на нет, их просто не стало. Греческое духовенство получало образование на Западе, в протестантских университетах, в протестантских школах, например, в Тюбингенском университете или в светских университетах Европы. В XIX веке в связи с национально-освободительным движением, с возрождением православия, с возрождением святоотеческих традиций на Афоне, произошли определенные подвижки. В середине XVIII века на Афоне была открыта Афонская академия, которая просуществовала, правда, недолго. В связи с утратой традиций учебное дело там не было поставлено на должном уровне, и она, просуществовав 8 лет, выдохлась. А вот в 1839 году в Афинах, в Афинском университете, был открыт богословский факультет, и это был единственный на тот момент очаг греческого духовного образования. Но в то же время исследователи отмечают, что богословское образование в Греции было устроено по протестантскому образцу с учреждением вот этого богословского факультета в Афинском университете. Большинство греческих богословов было мирянами, в то время как приходские священники обычно рукополагались, не имея какого-либо специального богословского образования. К этому следует добавить, что большая часть греческих богословов проходила часть своего обучения или стажировку на Западе по традиции, которая сложилась в годы османского периода. В основном это были немецкие протестантские университеты. Часто немецкие богословские традиции оказывали влияние на их мысль, увы, за счет родных православных традиций. Греческое образование XIX века страдало также от неестественного развода, разрыва между монастырями, молитвенной практикой и интеллектуальной жизнью церкви. Это было школьное такое, а не мистическое богословие, каким оно было в византийскую эпоху, когда богословское творчество процветало не только в университетах, но и в монастырских кельях. К вопросу о греческом образовании мы еще вернемся, когда будем говорить о современном состоянии. А теперь мне хотелось бы перейти на 20-е столетие и проследить те самые изменения, которые произошли во внутреннем устройстве Латской церкви на протяжении 20 века. О 19-м, я думаю, мы поговорили достаточно, потому что, так или иначе, главными событиями здесь, конечно, выступают события, связанные с греческой революцией. Относительно 20-го столетия, пожалуй, нужно сказать отдельно о соборе 1923 года. Это была ситуация, которая сложилась уже после окончания Первой мировой войны. Произошло некоторое такое изменение в умах Европы в целом, и греческие иерархи постепенно начинают движение за освобождение от государственной опеки. Так вот, собор 1923 года попытался осуществить это. Кроме этого, церковью стал управлять архиерейский собор под председательством афинского архиепископа. И это было, конечно, определенным шагом на пути освобождения от государственного контроля, потому что до этого, как мы знаем из материала, который сегодня уже был проговорен, главное слово в греческой церкви принадлежало королю. Теперь церковью управляет архиерейский собор, повторяю, под председательством афинского архиепископа. В годы Второй мировой войны положение Элладской церкви было достаточно противоречивым. С одной стороны, часть священнослужителей поддерживала освободительную борьбу своего народа после оккупации страны вермахтом и подвергалась репрессиям. С другой стороны, к осени 1941 года Третий Рейх смог в значительной степени включить греческую церковь в сферу своего влияния. К этому времени главой Элладской церкви был дружественный Германии архиепископ Афанасий Дамаскин. Но постепенно, по ходу Второй мировой войны, в греческой церкви сторонников прогерманской позиции архиепископа Дамаскина становилось все меньше и меньше, потому что все-таки немцы и идеологи нацистов, покровительствуя православной церкви, тем не менее преследовали отнюдь не благие цели — возрождение православия на Балканах, на оккупированных территориях и, в том числе, кстати, на советских оккупированных территориях, было определенным политическим ходом, шагом в нацистской политике. И я повторяю, что никакой симпатии, несмотря ни на что, нацистам это не делает, да и не может делать. Впрочем, существуют сведения, как пишут исследователи, что даже и афинский архиепископ тоже не всегда во всем следовал нацистской политике. Существуют сведения о том, что он выдавал ложное свидетельство о крещении греческим евреям, допустим, то есть тем самым евреям, которые проживали в Греции, спасая их таким образом от уничтожения. История Элладской церкви во второй половине XIX века, в послевоенный период, прошла несколько этапов, связанных с военными переворотами, то есть с теми событиями, которые происходили в государственной жизни. В 60-е и 70-е годы в Греции произошло несколько военных переворотов, которые существенным образом наложили отпечаток на жизнь церкви. Все-таки зависимость церкви от государства, несмотря на решение собора 1923 года, несмотря на желание самих церковных иерархов выйти, освободиться от государственной опеки, тем не менее, все это не положило предел вмешательству государства в церковные дела. Так вот, военный переворот в Греции 1967 года. Это была очередная смена власти. Но, тем не менее, вместе с политическими изменениями, в мае 1967 года греческое правительство вынесло ряд постановлений, которые касались церковной жизни. Например, был распущен прежний состав Священного Синода, а количество его участников сократилось до 9 человек, раньше было 12. Была упразднена должность правительственного уполномоченного при Священном Синоде. Было также отдельно оговорено то, что епископом Элладской церкви отныне мог быть только грек по национальности. Была определена и возрастная граница для митрополитов и афинских архиепископов, глав церкви. Это 80 лет. И, кстати сказать, это вынудило тогда, в 1967 году, уйти на покой афинского архиепископа Хризостома, которому в то время было 89 лет. Учитывая и формальные, и достаточно серьезные решения и изменения, с которыми вышло греческое правительство, можно сказать о том, что, конечно, это вмешательство носило грубый и неоправданный характер и вызывало огорчение не только в самой Греции, но и в остальном православном мире, потому что решения правительства, которые я назвал, были приняты без учета мнений всего епископата Элладской церкви. И это опять-таки было нарушением церковных канонических норм, когда те или иные решения в церкви принимаются соборно с учетом всех представителей епархий всего епископата. В 1967 году произошли выборы нового предстоятеля. Главой Элладской церкви стал архиепископ афинский Иероним, который управлял церковью на протяжении последующих 6 лет. Это был один из образованнейших иерархов православного мира в то время. Архиепископ Иероним был выпускником богословского факультета Афинского университета. Также он учился в Мюнхене, Берлине, проходил стажировку в Бонне и Оксфорде. В 50-е годы архиепископ Иероним был генеральным секретарем комиссии освобождения Кипра. Он участвовал в движении за освобождение острова от английских колониальных властей. В 50-е годы архиепископ Иероним был также членом Центрального комитета Всемирного совета церквей и проявил себя активным экуменическим деятелем. Иероним представлял Элладскую церковь на различных межхристианских совещаниях в странах Западной Европы, Америки, странах Африки и Ближнего Востока. После своего вступления на Афинскую кафедру архиепископ Иероним предложил проект реорганизации Элладской церкви, который включал четкое установление границ митрополий. В июне 1967 года в ходе своего первого архипастырского визита Иероним находился в Константинополе. И во время встречи с константинопольским патриархом Афиногором шел разговор о будущем православия и о перспективах взаимоотношения с католиками. Дело в том, что Вселенский патриарх Афиногор занимал очень такую терпимую, лояльную позицию в отношении переговоров с Римской церковью. Архиепископ Иероним на встрече подчеркивал тогда, что православные церкви должны идти вместе по пути решения совместных проблем в плане православно-католического диалога. За время своего предстоятельства архиепископ Иероним посетил все балканские православные церкви, не только Константинопольскую, но и румынскую, болгарскую, сербскую, и был также гостем Александрийской церкви. По прошествии 6 лет его предстоятельства в 73-м году произошел очередной военный переворот в Греции и новая смена правительства. И опять-таки этот переворот повлек за собой смену церковного предстоятеля и произошло смещение архиепископа Иеронима с поста главы церкви. И это опять служит лишним подтверждением в том плане, что тесный союз церкви и государства в данном случае себя не оправдывал. государство постоянно использовало церковь, и церковь была вынуждена, так сказать, испытывать на себе удары и перипетии внутри государственной жизни. В настоящее время главой Элладской церкви является архиепископ афинский Христодул. Мирское имя его — Христос Параскевиадис. Это интеллектуал, получивший очень хорошее образование в Афинах. Он закончил юридические и богословские факультеты в Афинском университете, защитил докторскую диссертацию в области церковного права и получил ученую степень профессора богословия. В настоящее время он поистине справедливо является одним из образованнейших иерархов в среде Элладской церкви и преподает каноническое право в Фессалоникийском университете. Научные труды архиепископа Христодула высоко ценятся в научном мире. Они публикуются в печатном виде и в сети интернет. Также можно встретить его работы, в частности, на сайте, официальном сайте поместных православных церквей. До настоящего времени все-таки взаимосвязь церкви и государства сохраняется. И вот в следующий раз, на следующей нашей передаче, мы еще раз обратимся к этим событиям, которые сопровождают Элладскую церковь в плане ее вот встроенности в государственную жизнь. Сегодня, дорогие друзья, время наше подходит к концу, и я с вами прощаюсь до следующей недели. Храни всех Господь. До свидания.